Сегодня у нас на пленарном заседании присутствует, наконец, Полина Абрамовна Лупинская, которую мы вчера...
Не наконец, а на второй день.
Которую мы вчера так ждали, но, к сожалению, по объективным причинам это было невозможно. Сегодня она готова выступить с докладом перед нами. Итак, я предоставляю слово Полине Абрамовне Лупинской, заведующей кафедрой уголовно-процессуального права Московской государственной юридической академии, доктору юридических наук, профессору. Тема «Файницкий о высоком политическом значении уголовного судопроизводства».
Уважаемые коллеги, во-первых, я хочу поклониться памяти того, чьим именем продиктована эта конференция. Поблагодарить устроителей этой конференции за внимание, проявленное к памяти профессора Файницкого, и за нашу возможность здесь собраться. Вдруг я не успею сказать это потом, я скажу сразу, что устроители этой конференции сделали очень много для того, чтобы имена старой профессуры не были бы забыты. Я имею в виду издание, переиздание трудов профессора Чельцова, которому обязаны вам, а также и вот, трудов профессора Файницкого. Я думаю, что для всех нас это очень значимо, потому что это, вот если сопоставить, так сказать, Файницкого и Чельцова, то действительно очень убедительно звучат слова современников Файницкого о том, что для последующих поколений его имя, его труды будут еще более значимы. И мы можем, по-моему, сказать, что все мы в какой-то мере ученики вот той профессуры, потому что те, кто учили нас, опять же, профессор Чельцов-Бебутов, Михаил Соломонович Строгович, они, Полянские, они все были выращены, и свои идеи они, в общем, несли из той науки, из того времени. Поэтому, может быть, многое тогда не было воспринято и понято, потому что оно очень не соответствовало тому, что имело место в действительности. И необходимость приспосабливаться к этой действительности, это я могу свидетельствовать, потому что я близко была знакома и лично с Михаилом Александровичем Чельцовым Бебутом и к его трудам. Я думаю, что все те труды, которые вы хорошо знаете, это все труды в какой-то мере были трудами, когда он наступал на горло собственной песни. Но к этому его вынуждали, так сказать, обстоятельства и время. Поэтому с благодарностью вот к той школе, которая, в общем, вырастила нас, я хотела бы еще несколько внимания ваше сосредоточить на чем? На том, что мне показалось вот особенно интересным, когда была объявлена вот повестка этой конференции. Я думаю, что интерес был сразу, у меня, во всяком случае, появился к звучанию слов о политическом, высоком политическом значении уголовного судопроизводства. И тут сразу нужно отмежевать вот это политическое значение уголовного судопроизводства от непосредственной связи его с политикой уголовного права, с чем очень часто связывают, потому что не этот смысл, а более высокий смысл вкладывался в понятие высокого политического значения. Высокое политическое значение, оно происходило из того, что в судебной реформе увидели тот переход, который был связан со всеми другими предыдущими реформами 61 года, когда появился человек, личность, которую нужно защищать в условиях вот такой, я бы сказала, экстремальной ситуации судебного производства. Поэтому вот это политическое значение, политическая роль еще одно очень, по-моему, важное и запоминающееся выражение в том, что эта политическая роль состоит в том, что суд уполномочен государством осуществлять правосудие. И в этом вот этот самый высокий смысл. Ну вот, отправляясь от этих положений, можно говорить и о той стратегии развития, которая намечается из такой концепции и прошлого, и настоящего. Стратегия развития должна, естественно, идти в направлении гарантии прав личности и недопустимости какого-либо снижения или упрощения процессуальных гарантий во имя каких-то политических интересов. Вот это очень опасно. И поэтому, хотя сейчас не очень модно цитировать, я все-таки обращусь к словам президента, к его тезису, одному из тезисов, вот на его последнем октябрьском выступлении. Мне кажется, это очень созвучно с тем, что вот имелось в виду Файницким, когда он говорил о высоком политическом значении. Он говорил, что бизнесмену, это уже говорит наш президент, бизнесмену, инвестору, просто любому нормальному человеку необходимы надежные гарантии его прав. Нужны независимые и квалифицированные правосудия, неподкупные чиновники и работники правоохранительных органов. Это вот то, что составляет, я думаю, так сказать, нашу боль последнего времени. Говорит дальше президент о том, что несмотря на принятые меры, у нас сейчас принятые меры и по кадрам, у нас тысячи уголовных дел, и не удалось пока преломить ситуацию коррупции, в том числе и в правоохранительных органах. Люди справедливо говорят, что без взятки невозможно решить любой маломальский вопрос. И еще последнее я хотела бы отметить из этого выступления, что, видимо, есть, так сказать, веяние, и мы их знаем, мы их чувствуем. Это желание как-то под видом борьбы с преступностью, особенно той, которая наиболее волнует, скажем, с коррупционной преступностью, идти по пути упрощения уголовного судопроизводства, ограничения гарантии прав личности. Так вот, можно заверить, что вот в этом же выступлении сказано, что недопустимо идти по пути упрощения процедур привлечения к уголовной ответственности за коррупцию и другие государственно, для государства опасные преступления. Это, я думаю, в общем, для нас в какой-то мере определяет вот ту стратегию, ту программу, которая должна выполняться. И здесь я хотела бы остановиться как бы вот в трех ракурсах, которые отсюда вытекают, для того, чтобы вот правосудие осуществляло эту свою высокую политическую миссию. Я думаю, что это вопрос законодательства, это вопрос кадров действующих, это вопросы подготовки кадров. Вот если можно, я на этих трех моментах остановлюсь, как я себе здесь это представляю. Вот первый вопрос относительно законодательства. У нас было много конференций, посвященных Уголовно-процессуальному кодексу. Мы слышали и критику, и справедливую критику в адрес процессуального кодекса. Но надо сказать, что время так стремительно, что сейчас мы уже все время оказываемся перед фактом таких существенных, таких радикальных изменений в тот же Уголовно-процессуальный кодекс, который, к сожалению, очень часто не согласовывается с той первоначально заложенными идеями, концепциями и так далее. Ну вот сегодня во второй части мы будем говорить о Следственном комитете. Я сразу могу сказать, что, в общем, для всех нас, даже в какой-то мере, так сказать, ну, находящихся в городе, во всяком случае, где творятся законы и рождаются идеи, для всех эта идея была достаточно неожиданной, а ее решение поставило, я думаю, сейчас множество вопросов, потому что на многие статьи Уголовно-процессуального кодекса мы должны взглянуть по-иному, они у нас вызывают сомнения, мы видим противоречия, и мы не знаем, насколько это все будет способствовать тому, чем мы сталкиваемся сегодня. Если кто-то из вас видел такой интересный обзор прокурорской практики, который проделал тогда еще существовавший институт НИИ судебной, НИИ прокуратуры, то мы видим, что очень слабое место в нашей деятельности – это как раз предварительное расследование. Это большое число, значительное число дел, которые возвращаются в порядке 237-й. Это длительные расследования, когда каждое десятое дело расследуется с грубым нарушением срока. когда нарушаются права личности, в том числе и не всегда зримые права, скажем, при избрании меры пресечения, потому что, в общем, мы знаем, что цифры примерно такие же. Те 7%, когда прокуроры отказывали в поддержании ходатайства, и 7%, которые отказывал суд в ходатайствах об избрании меры пресечения. Но здесь другое. Когда переводят вот эти проценты на людей, как раз вот, так сказать, что должно быть в центре внимания, то мы знаем, что вот такие неосновательные аресты, за которыми следует в дальнейшем оправдание, это уже исчисляется не таким, на первый взгляд, казалось бы, согласованными действиями, но и грубым нарушением закона, потому что люди оправдываются, хотя достаточно долгое время они содержались под стражей. Это один из острых вопросов. И если вы обратили внимание, вот на последней встрече Вячеслава Михайловича Лебедева с президентом, он говорил о том, что мы должны, так сказать, ну, не дожидаться, или вернее опережать решение Европейского суда по правам человека в части как раз вот неосновательного содержания под стражей, длительных сроков, которые нарушают правила о доступе к правосудию без неоправданной задержки. И здесь, так сказать, активизировать свою компенсаторную деятельность и здесь пытаться возместить тот ущерб, который нанесен, дабы наши дела не загружали бы Европейский суд, который действительно получает дел отсюда больше, чем откуда-либо. Вот я говорю о том, что вот законодательство так неожиданно поменялось по предварительному расследованию. Даст ли это желаемые результаты по устранению тех нарушений, которые имеются? Сейчас, по крайней мере, сказать очень трудно. Сказать очень трудно, потому что существует определенный еще растерянность и желание приказными, так сказать, документами внутреннего нормативного характера как-то разрешить эти вопросы. Но раз государство взяло на себя задачу обеспечить граждан беспристрастным, независимым судом, то к этому надо принимать меры, и меры не только вот в отношении совершенствования законодательства и приведения его как бы в единую систему взаимосвязанных его частей, как организационных, так и процессуальных. Это, я думаю, одна из самых, так сказать, важных задач. Второй вопрос, который, мне кажется, здесь возникает, это вопрос относительно понимания требований и подготовки кадров для соответствующих органов. Здесь тоже можно привести цифры, которые, конечно, нас не только, так сказать, обескураживают, но показывают нам, что в этой системе все обстоит неблагополучно, в том смысле, что мы никогда раньше не знали такой, в общем, сейчас достаточно развитой болезни, как коррупционная деятельность, и которая выражается в достаточно больших цифрах лиц, привлеченных к уголовной ответственности. Должностные лица следствия. Вот за 206 год имеются такие данные, что к дисциплинарной ответственности было привлечено около 60 тысяч работников органов расследования. Судом осуждены 3 тысячи сотрудников правоохранительных органов, в том числе вот значительное число за сокрытие заявления от учета, а это первый рубеж. Не возбуждение уголовного дела – это первый рубеж на пути доступа гражданам к правосудию. Вот это заставляет задуматься действительно и о подготовке кадров. Вот сейчас, в общем-то, мы, опять же, картина-то осталась прежней, даже и при создании Следственного комитета, ведь все-таки основная масса дел как была, так и пойдет в систему МВД, а уровень подготовки кадров, их, так сказать, образовательное обеспечение далеко не отвечает потребностям. Если, по-моему, они мало изменились цифры, но где-то там 69 30% не имеют люди, которые занимаются следствием, они не имеют вообще высшего образования, а многие, значительная часть их, не имеют высшего юридического образования. Поэтому понимание требований кадров, мне кажется, оно очень высокое. И вот когда мы говорим, вот и предыдущий выступавший говорил о нравственной морали, которая должна помогать применить закон, я хотела сказать, что вот эти нравственные требования, они тоже значительно, так сказать, зависят и от образования, и от понимания своей предназначенности этого высокого долга. Вот пока вчера здесь заседали, я просматривала газеты последней недели и столкнулась там, значит, со случаем, который произошел в Америке, когда неоднократная олимпийская чемпионка была обвинена в том, что она пользовалась допингом для достижения своих результатов. Это было в 2000 году. Она это отрицала. А вот сейчас, в 2007 году, она... так сказать, сама, как бы мы сказали, явка с повинной, да, она призналась в том, что она проявила неуважение к суду. А за это вот грозит достаточно высокая мера наказания. О чем я хочу сказать? Вот это проявление неуважения к суду, оно должно идти не только, так сказать, по линии вот самих лиц, которые предстают перед судом. Я думаю, что в первую очередь высокое политическому значению будет отвечать наше правосудие, если судьи будут уважать суд, проявлять уважение к суду. Опять же, обращаюсь к опыту своей кафедры, на которой половина людей – это действующие адвокаты, и мы обычно на заседаниях кафедры рассматриваем те трудности, которые возникают в их деятельности. Вы понимаете, судьи не уважают в первую очередь себя, когда они нарушают закон. Судьи в первую очередь не уважают себя, когда они открыто подчеркивают различные отношения к прокурору и адвокату. А это, ну, это очевидно, понимаете? И поэтому у всех создается совершенно, граждан, во всяком случае, впечатление о том, что в условиях провозглашенного в Конституции состязательного процесса, защита имеет против себя два государственных органа – государственного обвинителя и суд. Это заметно. Это заметно по отношению к тем ходатайствам, которые заявляет сторона защиты, и много других проявлений. Здесь такая аудитория, что мне не надо это объяснять. Я просто хотела обратить на это внимание, потому что, мне кажется, это очень больной и важный вопрос подготовки кадров для судейских органов. А здесь ведь у нас, если мы посмотрим на существующее положение, здесь у нас дело обстоит достаточно неблагополучно. Потому что, если взять опыт других стран, то юридическое образование, а, кстати говоря, об этом говорил и Файницкий, может быть, немножко по-другому. Он говорил, что право вообще называться юристом, получить это высокое звание, вот могут выпускники Санкт-Петербургского университета, но для этого они уже заранее должны иметь, так сказать, достаточную подготовку для получения этого юридического образования. А то даже вот буквально его выражение, что идут те, которые, так сказать, не имеют таких задатков, не имеют такого необходимого минимума образования, которое необходимо. Так вот, я считаю, что окончание юридического вуза и сейчас тоже не готовит в полной мере к тому, чтобы люди могли, выпускники, осуществлять. Да и нужен определенный стаж работы. Мне нравится, скажем, французская система подготовки судей, где они проходят достаточно длительную, уже специальную, ориентированную подготовку. Это не магистратура, это подготовка вот в магистратуре, но уже специально для этой непосредственной деятельности. И длится это достаточно долго, включая и определенный уже навык практической работы. У нас с этим делом обстоит плохо. Я не знаю, как вот здесь, в Санкт-Петербурге, но я знаю, что в Московском, в вашем центре Московской академии правосудия выпускники этого года не принимаются на работу на должность выше, чем секретарь судебного заседания. Даже на консультантские должности их не берут, считая, что это уже требует прохождения определенной государственной службы для получения такой должности. Это все, конечно, крайне огорчительно, потому что мы вот этот корпус не готовим. Мы не готовим этот корпус. Так же, как и прокуроров, потому что, вы понимаете, вот все, что меня привлекло в этом новом законе о создании Следственного комитета и отделении от прокуратуры, это как бы вхождение прокурора в процесс с непредвзятым мнением о том, как он все это видел на предварительном следствии, а с его первым, так сказать, необходимым знакомством с материалами дела, когда он берет на себя эту государственную обязанность поддерживать обвинение. Но заметьте, в законодательном порядке на это ему отводится 5 дней. А вы представляете, при тех колоссальных объемах дел, которые сейчас поступают, особенно те, которые будут проходить через следственный аппарат прокуратуры, это сделать, на мой взгляд, просто невозможно. Причем внимание определенное к формированию как бы корпуса обвинителей проявлено прокуратурой. Есть специальные подразделения, но это все в вышестоящих, так сказать, отделах прокуратуры. На республиканском уровне, на уровне Российской Федерации, а вот внизу, а вот на районного прокурора приходится в среднем 30 дел в месяц. Естественно, либо ему сидеть в суде, либо посылать туда своего помощника. А как посылают помощника? Так же, как посылали раньше. Говорят, вот дело, иди-то туда, завтра будет судебное заседание. Поэтому вот эта идея создания прокуратуры ответственной за взятое на себя обязательство поддержания обвинения, мне кажется, если не будет тут вот такой внутренней перестройки и выделения специального, так сказать, ну что ли, штата людей, которые только этим занимаются, мне кажется, это будет очень и очень сложно преодолеть. При этом я вот тоже посмотрела и обратила внимание, что в очень многих странах зарубежных к прокурорской деятельности готовят так же, как готовят к судейской деятельности, именно к роли государственных обвинителей. В Нидерландах дополнительное обучение для того, чтобы занять эти высокие должности, выполнение прокурором обязанностей государственного обвинителя, 6 лет обучения. Такая же картина в Австрии, во Франции. Французская система гарантирует гражданам, что решение об уголовном преследовании может приниматься магистром, который до этого проработал судьей. Вы понимаете, вот сплетение вот этих профессий – это тоже один из залогов достаточного, так сказать, высокой подготовки. И во всех этих странах очень высоко ценится адвокатская деятельность как ступень государственной деятельности. У нас, к сожалению, нет того, чтобы адвокат мог бы рассчитывать на занятие должности судьи, на занятие должности прокурора, на судью скорее возьмут работника, который поработал в системе МВД, скажем, но не адвоката. Вот это вот неравенство, которое есть в процессе и заложено вот уже в самом, так сказать, самой идее подготовки, мне кажется, это надо очень и очень существенно пересмотреть. Опять же, возвращаясь к идеям Файницкого, надо сказать, что он-то как раз стоял на такой позиции, что эти виды деятельности прокурора и адвоката, они должны все время как бы перемежаться, и человек, так сказать, работавший адвокатом, он может стать прокурором, и прокурор может стать адвокатом. Это он даже так говорил, что прокурор – это тот же адвокат. Понимаю, что и тот, и другой подают, так сказать, голос в защиту граждан, в защиту человека, который стоит перед судом. А это должно быть справедливо. Это должно быть и с той, и с другой стороны обосновано. Я затянула очень, наверное,
нет,
да?
Нет, пожалуйста.
Еще несколько минут буквально. Поэтому вот второй вопрос у меня был вопрос относительно вот законодательства и относительно наших кадров. Так как здесь я вот вижу знакомые лица, тут очень много работников высших учебных заведений. Это и наша очень большая задача, нравственная задача, потому что без этого просто невозможно. И вот я считаю, что мы часто эту нравственную задачу не выполняем тогда, когда мы очень увлекаемся перед нашими студенческими аудиториями резкой подчас критики действующего закона, резкой критики, так сказать, того, что завтра этому выпускнику нужно будет притворять в жизнь. Поэтому у него уже и складывается, так сказать, вот такой негативный, раз закон так плох, может, его вообще можно обойти и как-то решить дело другим путем. Мне кажется, мы все, так сказать, достаточно и теоретически, и профессионально вооружены. Мы можем все это подать в таком виде, который в первую очередь приучит к обязанности следовать закону тогда, когда он действует, но не опасаться, конечно, того, чтобы студент не был бы подготовлен к тому, что есть определенные расхождения, есть противоречия, есть недоработки в законе, которые, естественно, надо учитывать и, естественно, надо принимать во внимание. Вот эта вот нравственная, высоконравственная сторона всей нашей деятельности, опять же, возвращаясь к идее, что это деятельность политическая, потому что она в наших условиях выполняет задачу второй конституции. Человек – это высшая ценность, государство взяло на себя эту обязанность и часть этой обязанности переложило на суд. Так вот, суд, выполняя эту обязанность, никогда не должен себя чувствовать слугой государства, выполняя, так сказать, им понимаемый государственный заказ, а он всегда должен помнить, что он является слугой той цели, ради которой он наделен такими высокими полномочиями. Защита прав человека, достоинство человека и гражданина, и всех его прав. Вот все, что я хотела для начала сказать, а все остальное, наверное, тогда, когда мы будем обсуждать сегодня на секции. Спасибо.
Спасибо.